Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», я Константин Бенюмов. Прежде чем начать, как всегда, напомню, что у «Медузы» есть 4 подкаста. Кроме «Текста недели», это разговорные «Медуза в курсе», а также подкасты «Дело случая» и «Как жить». Слушайте наши подкасты у нас на сайте, у нас в приложении, в вашем любимом приложении для подкастов или в iTunes. И если слушаете в iTunes, ставьте, пожалуйста, отметки, потому что это помогает другим слушателям узнать о наших подкастах. Сегодня мы поговорим о Михаиле Горбачеве, первом президенте СССР, последнем генеральном секретаре Коммунистической партии Советского Союза. 2 марта ему исполнилось 87 лет. К этой дате мы подготовили довольно большой материал о нем, и самое любопытное, да, что нас заинтересовало в фигуре Горбачева, это довольно редкий для отечественной истории случай, когда правитель не просто добровольно уходит от власти, да, он добровольно передает власть своим политическим оппонентам. И после этого он не доживает тихо на пенсии, а продолжает заниматься важными вещами. В случае с Горбачевым это, например, и поддержка СМИ, и благотворительная деятельность, и экологическая деятельность, деятельность по охране окружающей среды, и политические проекты, которые, в общем, были, пожалуй, наименее удачными из всего перечисленного. Текст о Михаиле Горбачеве для «Медузы» написал наш специальный корреспондент Илья Жигулев, и для этого текста ему даже удалось встретиться с Горбачевым и взять у него интервью. Я надеюсь, что в сегодняшнем выпуске нам удастся и процитировать само это интервью, и поговорить с Ильей о том, какое впечатление на него произвел Горбачев лично, и что он вообще о нем думает по итогам работы над этим текстом. Илья, привет. Давай начнем вот с чего. Когда мы публиковали твой профайл Горбачева и твое интервью с ним, ты написал совершенно замечательный пост в нашей сетке, медузной соцсетке, про то, как в 5 лет ты прочитал биографию Горбачева в газете, и вот после этого у тебя, как бы, да, это и был твой. Это и привело тебя в журналистику.
Ну, в какой-то степени, да. Я до этого проявлял интерес к печатной прессе исключительно с точки зрения, исключительно кулинарной. Мне нравилось их мять, жевать и все такое. И одна из первых газет, которая меня действительно заинтересовала, это когда умер Константин Черненко, и это было как-то достаточно, выглядело как-то торжественно, важно, вот эти похороны. Я все ждал, пока заводы будут гудеть, должны были гудеть заводы. И вот новый руководитель, огромная фотография на первой полосе «Известия». Мне очень интересно было почитать его биографию. Вот я биографию его читал еще практически по слогам. Вот. А с тех пор в стране стали происходить какие-то изменения, и я стал даже выписывать какие-то газеты, читать газеты, и, в принципе, всю свою сознательную жизнь я хотел поговорить с Михаилом Сергеевичем и эту тему взять и написать о том, как прожил эти годы, так называемый осень патриарха, да, как прожил эти годы человек, который изменил мир, и масштабнейшая личность, очень спорная, и человек, который сам ушел в отставку, который был популярнее гораздо на Западе, чем в России. В России в него плевали, а на Западе его любили и любят до сих пор. Мне было интересно, что он сделал, и я эту тему предложил буквально, когда пришел в «Медузу», еще 3 года назад. Но все время находились какие-то важные, актуальные сначала дела, потом мы никак не могли встретиться, пересечься с Михаилом Сергеевичем. В итоге он в самый последний момент, когда уже была готова статья целиком, полностью, и мы уже, в принципе, не рассчитывали с ним поговорить, я с ним все-таки встретился.
У тебя было какое-то отношение к Горбачеву до того, как ты с ним встретился? Ну, очевидно, что ты, когда начал заниматься этой темой плотно, ты... Ну и вообще мы все живем в России, да, в России Горбачев, может быть, и он популярнее на Западе, чем у нас, но в России Горбачев фигура сверхизвестная, и на его счет есть очень много разных точек зрения. У тебя была какая-то точка зрения перед тем, как ты начал работать, какая-то оценка его как исторической фигуры, и изменилась ли она как-то после того, как ты с ним познакомился лично?
Вообще, журналист должен быть максимально безоценочный, да, и когда он начинает готовиться, начинает писать текст, он максимально должен быть таким нулем. И это, конечно, сложно в случае с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Горбачев. Да? Конечно, с учетом того, что он сделал и не сделал, у меня было к нему какое-то свое отношение, естественно. Я к нему отношусь как к человеку, который, наверное, единственный демократический лидер этого столетия. Ельцина я очень уважаю за то, что он позволял прессе быть свободной, он довольно конструктивно относился к критике, просто не обращал на него внимания, он не бесился и не уничтожал тех, кто его критикует. Но, тем не менее, полноценным демократом после выборов 96-го года я его не могу считать. А вот Горбачев, он провел настоящие, абсолютно демократические выборы, которые, собственно говоря, его и похоронили как политика.
То есть, когда он говорит в интервью, в воспоминаниях, что вот он настоящий демократ, что это все для него не пустой звук, что свобода, там, без крови и прочие вещи, о которых он часто вспоминает в рассказах, ты склонен в это верить тоже, да?
Мне Михаил Сергеевич всегда казался очень человечным. Особенно это видно на отношении его к своей жене. И вот это мнение о нем у меня не изменилось, а только подтвердилось. Ну, то есть это были, вот я слышал там всякие истории про Раису Максимовну, как он ее любит, и это такой казался уже практически мем, да. Но это обросло с такими совершенно интереснейшими подробностями, особенно эта история про кладбище, потому что действительно были какие-то слухи об этой некой американской женщине, да, и я проверяю эти слухи, я общался с многими, но многие просто настолько с возмущением это отвергали, и особенно, ну, как бы окончательно меня просто разоружил Дмитрий Муратов, когда рассказал эту историю про девочек.
Дело было так, несколько лет назад, говорит, я буду читать лекцию студентам МГУ, и говорит, приезжай. Ну, я приехал туда, сел на заднее, там опечатать, посел на заднюю эту порту, получил записку. А поехали по девушкам. Я думаю, нифига себе. Для меня это что-то совсем новое. У меня таких услуг в телефоне нет. Я подумал, ну шутит, наверное. Но давай попробуем испытать, шутка это или не шутка. Позвонил одному своему товарищу. Тот дал мне там правильный телефон. Получаю вторую записку. Ты первый, сначала я выхожу, а потом ты садишься в мою машину. Там стоит старый Мерседес с мигалкой. Я сажусь в машину и спрашиваю, ну что, едем по девочкам? Да, говорит, конечно. К Раисе Максимовне едем. И приехали мы на Новодевичье. И стояли час, купив цветы, возле Раисы. Я там в сторону отхожу, поскольку он с ней там тихонько разговаривает. Иногда даже чуть-чуть видно, как губы шевелятся. А чаще просто стоит, вот они точно разговаривают. Да? Потом мы пошли, там есть маленький ресторанчик грузинский. Вот, помянули. Так закончился наш поход по девочкам. Вот это. Поэтому если спросят, готов ли был Горбачев ходить по девочкам, да, есть свидетель. Это я.
Слушай, давай поговорим сейчас немножко о проектах, вот о том, чем он жил после 91-го года. Получается, что у Горбачева была такая довольно бурная деятельность по нескольким вполне четким направлениям. Да, он занимался, был фонд Горбачева, который должен был стать некой исследовательской организацией, была его политическая деятельность, от которой он не отошел, да, были там попытки собрать сценаристский блок, сделать социал-демократическую партию и так далее. Было экологическое направление, была благотворительность. При этом, как ни странно, ну или не как ни странно, а просто так вышло, да, что вот политическое направление, оно какое-то наименее впечатляющее получилось. Это был ряд проектов, которые то ли не выстреливали совсем, то есть на выборах 96-го года Горбачев там какую-то совсем мизерную долю получил, да, со своими этими притязаниями. У тебя сложилось какое-то понимание, почему так? Почему он упорно шел в политику и почему у него ничего не получалось?
Он упорно шел в политику, понятно, почему он сам это рассказал. Он просто себя по-другому не видит. Он совершенно политическое животное. И более того, он идейный. То есть у нас политика, она последние там 20 лет она стала безидейной. То есть есть название партии, там либерал-демократы, там еще кто-то, там вот, но и идеи идеологии в этом нет, а у него именно вот эта идеология социал-демократа. У нас сейчас слова, они потеряли свое значение настоящее, да, то есть, может быть, там только либералы, там совсем либералы остались, как бы понятно, что ну ясно, они либералы. А вот социал-демократы это какая-то такая странная тема, потому что все старались на этой теме нажиться. Была партия пенсионеров, там, Справедливой России. А он как бы настоящий, но никто, к сожалению, его главная трагедия в жизни, он оставался тотально и чудовищно не понят в своей стране. Его считали не созидателем, а разрушителем. Вот как сейчас все на Ельцина пеняют, да, за 90-е годы и нищету. Точно так же Горбачева еще больше ругали, за именно считалось, что именно он развалил как бы страну и привел к тому, что получилось. Что вот все эти очереди огромные, дефицит. Никто не хочет слушать, что было до этого, что это до этого довели его предшественники. Случилось-то все это при Горбачеве. И Горбачеву пришлось это все разруливать, и не всегда это, видимо, получалось удачно. И при Горбачеве очень многие люди провели, с точки зрения своего благосостояния, это были худшие годы. Особенно там, когда сравнивают там, не знаю, там, с путинскими, когда нефть была уже совершенно другими. И даже с ельцинскими временами, потому что уже распустили рубль, и все как-то стало постепенно, как капитализм какой-то пришел.
Я правильно понимаю, что вот первое время, первые годы у него были очень специфические отношения с Ельциным? Во-первых, там была некая договоренность, что он не будет заниматься политикой, которую, судя по твоему тексту, они поняли немножко по-разному. Во-вторых, это было просто, да, недоверие и даже противостояние.
У него не первые годы были специфические отношения с Ельциным. У него специфические отношения Ельцина с Ельциным были все годы, вплоть до, как бы, после даже отставки Ельцина, я так понимаю, они так и не помирились. Ельцин всегда считал Горбачева оппонентом. И сейчас мы уже не сможем знать точку зрения Ельцина, да, но, по крайней мере, на инаугурацию впервые позвали Горбачева только уже в 2000 году, когда пришел к власти Путин. И это было как раз вот, это именно было на сравнении с ельцинским отношением. Путинское отношение просто было вообще в корне другое изначально. Ну, во-первых, у Ельцина давние отношения к Горбачеву, потому что Горбачев его выгнал тогда.
Да, Горбачев то есть, вот, привез его в Москву из Свердловска, если я правильно понимаю.
В свое время, да, но потом же они поссорились, потом было увольнение, потом была опала. То есть он, Ельцин был таким Навальным таким. Вот, он был человеком, который закрыли доступ ко всему, и, естественно, Горбачев сейчас считает, что он не додавил. Он сейчас считает, что его надо было выслать в Банановую республику. Да, там он мне сказал.
Я звоню Николаю Ивановичу Рыжкову. Он оттуда, директор Уралмаша. Николай Иванович, говорю, ты скажешь, что скажешь о Ельцине? У нас же тут намерение обсуждать, брать ее или не брать в центр. О, Михаил Ильич, не берите, наберетесь вы с ним горе. Ну, ладно. А Егор Кузьмич?
Лигачев.
Лигачев. Он занимался кадрами у меня, секретариат вел. Угу. Лигачев. Михаил Ильич, давайте я съеду его.
Давайте, я съезжу.
Съезжу, посмотрю. Даже не дождался с возвращения, звонит мне. Ну, я тут, я сейчас буду заканчивать. Ну и что, говорю, какие ты впечатления? Наш человек, хороший, надо брать.
Корите себя теперь за эту ошибку?
Ну, нет. Ошибки были позже. Надо было.
Вы говорили, что надо было его послом куда-то отправить.
В Банановую республику.
Он считает, что Ельцин его тоже предал, он же у него за спиной договорился об этих Беловежских соглашениях. Ну, то есть, когда тебе человек в глаза говорит, что я еду договариваться как раз по поводу вам помогать, Михаил Сергеевич, да, убеждать там Кравчука там и других лидеров, чтобы они подписали договор, а он как раз едет, чтобы они не подписали никакого договора, а просто отменили СССР. Ну, то есть, это такое просто... Ну, конечно же, это предательством, не знаю, как можно это назвать, но это такая хитрость на грани.
И при этом вот они так и не помирились до конца жизни Ельцина, но Горбачев пришел на похороны, и ты пишешь, что он мало того, что пришел, он отстоял еще очередь вместе со всеми, не пошел там ни на какую, ни на какой вход, да, просто вот.
Да, вот в этом как раз и есть такая странность отношений. С одной стороны, они такие были враги, с другой стороны, вот Наина Ельцина приехала, когда скончалась жена Михаила Сергеевича, Раиса Максимовна, на поминки приехала Наина Ельцина. И они там обнялись, поплакали. И это тоже удивительно. И точно так же Горбачев, мало того, что он приехал на эти похороны, да, но он еще и повел себя не так, как большинство всех российских чиновников. То есть он высказал еще больше уважения, чем те, которые как бы официально высказывали ему уважение, в принципе, не были врагами Бориса Николаевича. Это просто говорит скорее о широте души Михаила Сергеевича, и что он умеет прощать, и он более масштабно оценивает людей. То есть он оценил Ельцина в целом, как бы в целом, не по отношению к себе. Хотя по отношению к нему Ельцин вел по-свински, он это понимал. Но по отношению к личности страны там, и в целом, как бы то, что он шел дальше по идеям демократии, я думаю, что вот это как раз и было его отношение.
Вы пришли к Ельцину на похороны, это меня, кстати, удивило. И при том даже не пошли в ВИП, там, где всех пошли, там, наши чиновники, да? А вы вместе с обычным народом отстояли очередь.
Почему? Надо было в тот момент поступить так. Я к нему относился, вот в принципе, по большому счету, я положительно. Теперь откопали, что в этом же году, в 31-м, только месяцем раньше родился такой-то это в поселке Ельцин.
Да, вы же одногодки.
Да. Он на месяц старше.
Как тебе кажется, в какой момент Горбачев окончательно перестал быть в России политической фигурой? Уже в 91-м или, там, например, в 96-м, когда он проиграл с треском эти выборы?
Мне кажется, что Горбачев фактически перестал быть политической фигурой 21 августа 91-го года. Несмотря на то, что его вызволили из плена, он торжественно приехал в Москву, он неожиданно оказался на вторых ролях. Победитель был не он, победитель был Ельцин. А он был спасенный старшим товарищем, да, то есть и здесь он уже не мог считаться мощнее, выше Ельцина и так далее. То есть в этой игре выиграл Ельцин. И после этого, ну, фактически и де юре, конечно же, он оставался главным политиком страны и окончательно как бы он перестал уже, когда распался Советский Союз.
Ну, то есть в декабре 91-го получается.
Да, но с ним все меньше и меньше считались. И это, конечно, очень сильно, я думаю, что Михаил Сергеевич это очень драматически воспринимал. Меня очень удивило, поразило, когда я читал в его же книжке «Остаюсь оптимистом», он рассказывал, как провел вот этот последний месяц, декабрь. И он рассказывает, я дал интервью независимой газете, потом я дал интервью BBC, потом я дал интервью еще там кому-то, тоже еще какой-то газете. То есть человек, лидер огромной страны, он дает не пресс-конференцию, не как-то там, не знаю, журналист собирает. То есть я знаю людей гораздо меньшего масштаба, которым очень сложно попасть на интервью. Ну, то есть, они вечно занятые. И если они там дают, они дают какие-то брифинги, да. А он просто раздавал интервью всем.
При этом на Западе он оставался фигурой мирового масштаба, да? То есть, это человек сверхпопулярный, человек сверхважный, человек, который остановил холодную войну, человек, который объединил Германию, человек, который неоднократно спасал мир от катастрофы и в итоге демократическим путем передал власть другому государству.
Да. Но в России очень много реваншистских настроений, и в России очень много сейчас доминирующего положения занимает мнение о том, что мы не спасли мир от холодной войны, а мы проиграли в этой холодной войне. Мы типа сдали все свои позиции, там отпустили все страны, и еще и как бы СССР под конец развалился. То есть, по сути, как бы, да, холодная война закончилась, но Америка осталась при своих и даже нарастила свою мощь, а мы, соответственно, потеряли очень много.
Давай поговорим немножко о том, как Горбачев принял решение, что он будет делать после отставки. Ты пишешь, что он довольно быстро понял, что нужно пытаться заниматься какой-то публичной деятельностью. У него довольно быстро пошла эта история с американскими гастролями, на которые он ездил годами и проводил там очень много времени, и совершенно не жалея сил работал, и зарабатывал довольно немаленькие деньги. И все эти деньги потом шли на его проекты. То есть он фактически ничего лично себе не заработал.
Да, меня поразило, насколько Михаил Сергеевич просто относится к вещам. Он ходит в старых костюмах. Он даже не задумывается о ремонте на своей даче. Не то, что это о покупках каких-то яхт там, или знаю, там, каких-то вещей, которые он вполне, повторяю, он вполне мог позволить себе и гораздо больше. Он, с учетом того, сколько он зарабатывал, если он зарабатывал на одной поездке до миллиона долларов, он мог футбольную команду себе прикупить. Ну, то есть он действительно мог быть более чем обеспеченным человеком.
Ну вот на этой даче, которую вам дали тогда, вы 26 лет и живете. Не хотели переехать там или ремонт сделать?
Да ну, такая дикая мысль мне в голову никогда не приходила.
Даже ремонт не делали?
Нет.
Ну там же все за 26 лет-то.
Да, только сегодня я как раз выезжаю, я смотрю, там потекло. Ага. И обваливается этот. Внутри там, приезжая недавно домой, 4 ведра поставили, воду ловят.
Он все деньги отдавал вот на вот эти всякие исследования, перестройки, центры вот эти лейкемии. То есть, если ему не хватало своих, он еще находил каких-то предпринимателей, которые тоже ему помогали по дружбе. Он абсолютно какой-то бессеребренник. Я таких, особенно в нашей действительности, когда у нас сейчас бум потребительский, да, то есть сложно представить, когда у нас все чиновники обязательно пытаются как-то на что-нибудь заработать, скрыть это, но тем не менее, как бы все это считается дурным тоном даже, быть таким нищебродом.
Это, ну да, это какая-то в этом, что-то юродивое в этом есть, это действительно выглядит очень-очень странно.
Опять-таки, это выглядит вот с американской точки зрения, это выглядит как раз абсолютно нормальным, потому что в Америке культ простоты. То есть вот этой вот, если посмотреть там дома, там тот же дом Стива Джобса, он тоже, несмотря на то, что он дорогой и исторический, он не выглядит каким-то невероятно крутым коттеджем.
Ну да, у нас сейчас, конечно, все больше на показ, а, видимо, да, Горбачев еще другого склада.
Психологически и ментально он ближе американцам. И то, что американцы хотели его выдвинуть в президенты и кричали про это Горбачева президента, это тоже.
Да, вот во время одних из его гастролей там были люди, которые говорили Горбачеву в президенты, и человек, который эти гастроли организовывал, он рассказывал, что по его ощущениям Горбачев был настолько популярным, что он мог бы баллотироваться в Америке и выиграть какие-нибудь выборы, может, не президентские, там какие-нибудь губернаторские, условно говоря. Да. Слушай, давай вот такой вопрос, вот, потому что благотворительность – это же тоже очень… Если мы заговорили о сходствах с Америкой, это тоже очень понятная сфера деятельности, благотворительность такого масштаба. Понятна сфера деятельности, опять же, для политической фигуры такого масштаба. Бывший президент США, например, вполне может посвятить свою жизнь строительству больниц, помощи там, бедным и так далее. В России это очень странно, это очень непривычно, но при этом Горбачев делает именно это. И я так понимаю, что в последние годы, ну, начать с того, что Нобелевскую премию мира, которую он получил еще в советские, там, да, в последние годы Советского Союза, он передал в бюджет, и на эти деньги были построены больницы. Причем не в России, да, а по всему тогда еще Советскому Союзу. Но в последние годы.
Мне кажется, Костя, именно тогда это было в порядке вещей. Mm-hmm. Мне кажется, в советской действительности все отдавали какие-то, олимпийские спортсмены отдавали призы, то есть все это было как бы считалось нормально. И мне кажется, если бы он поступил по-другому, это было бы странно.
Ну да, пожалуй. Но при этом в последние годы это вообще главная сфера его жизни, потому что от участия непосредственного в экологическом проекте он отошел, фонд Горбачева существует уже не очень понятно, насколько активно, а благотворительность – это то, что он, чем он активно занимается вот до сегодняшнего дня.
Да, это так и есть. Он возглавил организацию, он ее предложил сначала вообще создать, еще когда был президентом, а потом через 2 года он возглавил «Зеленый крест». В этом экологическом направлении они достаточно много преуспели. Это та часть истории Горбачева, которая вообще мне до этого была неизвестна, потому что в России об этом очень мало известно, очень мало говорят, и оказывается, он приложил максимальные усилия по уничтожению химического оружия, о котором просто в свое время об этих договоренностях просто забыли, потому что никому до этого не было дела, денег не хотели на это тратить. Вот. И это все дело затормозилось, если бы не усилия Горбачева на эту тему, встречи его с политиками, один на один он встречался и с Путиным, и с американскими политиками, чтобы этот процесс опять процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич.
Ну вот это, кстати, вот, очень здорово, что мы об этом вспомнили, потому что это пример того, как он, как человек, использует свой колоссальный политический вес. И мы, как жители России, как бы в тех условиях, живущие, в которых мы живем, мы, может быть, не отдаем себе отчет в том, какого масштабы этой фигуры и каким политическим весом она обладает. Но вот эта история с химическим оружием, когда он стал лицом организации, когда он потащил на себе эту борьбу и один на один встречался с мировыми лидерами, и они его принимали, включая Путина, кстати, тоже, это очень крутая штука. Как к Горбачеву относилось государство? Ты пишешь, что он, с одной стороны, он, да, самый богатый, как бы сказать, что он получатель самой большой по размеру в России пенсии. Но при этом никаких как бы, других особых льгот. Вот у него есть этот домик, в котором он живет, и сейчас уже на самом деле доживает. Люди, которые там помогают ему там, не ремонт сделать, но хотя бы воду поймать в ведро, да, если что-то протекает. Вот как выглядит его уже старость, и помогает ли ему как-то государство эту старость встретить? И главное, да, вот тоже такой момент, почему он же очень привязан к России. Я так понимаю, что все его дети в Германии, и внуки, и правнучка тоже в Германии, и он к ним ездит иногда. Но живет он в этом домике, вот в котором он жил с Раисой Максимовной, и вот живет в нем до сих пор.
По поводу привязан или не привязан к России, это вопрос спорный. И мне кажется, что он просто считает для человека, политика такого масштаба, он просто физически не может покинуть Россию. Он президент Советского Союза, он лидер государства. И если он уедет, то есть то, что Лужков уехал, он просто мэр Москвы, да, то есть это немножко другое. И не может человек, который строил там это государство, взять и из этого государства уехать. Мне кажется, что он именно так к этому относится. Не из-за того, что он привязан к Березкам там или к этой стране. Он заложник своего бывшего поста. Это раз. А по поводу отношений с государством. Они, я думаю, что они максимально формальные. То есть я думаю, что Владимир Владимирович не сильно рад всем комментариям, которые раздает Михаил Сергеевич. Но, тем не менее, Путин не вставляет палки в колеса, по крайней мере, Горбачева. То есть он подчеркнуто к нему сейчас, например, там в фильме «Оливер Стоун» он довольно пренебрежительно, а Михаил Сергеевич высказался, там вот был такой эпизод, когда там они идут мимо трибуны, он говорит, ну да, вот сидит Михаил Сергеевич, а все, вы с ним даже не поздоровались. Он говорит, да, я просто его не заметил. Ну вот как-то так, и сама такой тон, с которым это сказал Путин, говорит о том, что ну он как бы Горбачев для него никто.
А Путин вам больше нравится?
Я думаю, он на месте. Место это общими усилиями загажено до предела и столько, что вообще, говоря, надо ее было сохранить, чтобы она не распалась.
Вы про страну, про Россию?
Да.
Угу.
И поэтому я бы думаю, что мы вынуждены с этим считаться, не обращая внимания на те просчеты и ошибки. Он, кстати, сказал, ну да, и я, там что-то Горбачеву. Но самое главное, сказал, да я не заметил. Почему? Это мне рассказали, что он фильм этот.
С Оливером Стоун.
Стоун.
Ну, он как-то так, он, да, как бы... А, там Горбачев сидит, я и не заметил, да.
Я, говорит...
Вы с ним встречались пару раз, насколько я знаю. Вы с ним встречались пару раз, один на один.
Да.
Он советовался или нет?
Нет. Нет, ну
Америка с вами советуется.
Да. Там же вы.
А зачем встречались? Смысл?
Никакого смысла. Рукопожатие. Вот последняя встреча была 12 июня прошлого года.
Угу.
День России. Мы потом с этих кибиток, которые в Кремле расположены, переходили по дороге в Кремлевский дворец.
Угу.
И вдруг вот так шли и смотрю, что-то мои сопровождающие задергались. Я глянул, и там что-то остановились две группы. Да. И кто-то говорит, мы что ли остановились? Путин идет. Ну и что? И что из этого, ребят? Вы...
Горбачев идет вообще-то. Тоже.
Путин идет. Ну, я примерно думаю, что и там то же самое скажу.
Ну,
да вы что, ну пошли. И навстречу прямо.
Ага.
Как, знаете, в Оржеве дорожка бывает встречается.
Ага.
И не обойдешься. Поздоровались. И давно увиделись. Ну, что там было? Он сейчас многое мурчит.
Мурчит?
Чтобы не ясно было.
А, да?
Да. Ну, я говорю, трижды, вы мне трижды назначали, Владимир Иванович, и трижды не, встреча не состояла. После этого я сделал вывод, что я напрашиваться не буду. Веселье мне, ну, и плясывает, и танцует, и летает, и плавает. И черт, ну все, все, что можно, вот только в космос боится. Ну тогда все будут же, тогда же все будут писать, Владимир Владимирович, не возвращайтесь, делайте уважение народу.
Тем не менее, у Горбачева есть все государственные привилегии, которые можно. Он, например, лечится в кремлевских клиниках, я так понимаю, за государственный счет. И лечение это, я так понимаю, достаточно дорогое, оно постоянно, он чуть ли не полдня каждый день проводит на всяких осмотрах, то все. То есть он, ну вот такое поведение, которое было у Ельцина, эмоциональное. Ну, то есть, ах, ты вот там критикуешь, мы у тебя это отнимем. Ах, ты там то сказал, мы у тебя вот то отнимем. Уже нет этого всего. Его предпочитают не замечать, оставляя ему все то, что еще оставалось при Ельцине. Ельцин, надо отдать ему уважение, да, то есть, несмотря на то, что Ельцин очень эмоциональный человек и принимает, я так понимаю, он принимал такие эмоциональные решения с полохами, да, у него было, ах, он в суд там не хочет, ах, он меня критикует, там, да вот давайте ему, там, не знаю, паспорты решим, там, или давайте там, типа, институт отберем. Но, тем не менее, ведь это было именно решение Ельцина отдать ему институт общественных наук сначала, изначально, первое, хотя они тогда уже были ему оппоненты. Более того, когда у него пенсия была $2, но можно было чисто формально ее оставить такой же, но я так понимаю, что именно как бы решение Ельцина было все-таки привязать к эту зарплату в 1994 году к минимальному размеру аппаратуры. И эта пенсия самая... Я посмотрел, она выше, чем у Ельцина была. У Ельцина, когда Ельцин вышел на пенсию, у него была ниже пенсия, чем у Горбачева.
Ну, хорошо, давай все-таки тогда напоследок, государство отдельно, личная жизнь отдельно, давай поговорим вот о вашей личной встрече. И ты уже в начале нашего разговора говорил, что он действительно все время возвращается вот к истории с женой, которую он, судя по всему, действительно очень любил.
Он вообще, ты знаешь, он просто... Немного из этого вошло в интервью, просто потому что он много из этого он говорил в других интервью. И мне хотелось бы, чтобы интервью было максимально динамично и насыщено. Но в целом он очень много сейчас, как это свойственно пожилым людям, уходит в воспоминания, при том воспоминания совсем-совсем давних времен. Даже не 80-х годов, не 70-х, а вот война, знакомство с Раисой Максимовной, он рассказывал, как он пошел там с ней на танцы, там еще куда-то, как его позвали там ребята. Там, вот. В интервью вошло, вот, не знаю, 10% от того, что он рассказал про Раису Максимову. Он все время ее вспоминает, это просто удивительно. И вспоминает, улыбается, и то есть он этим как-то живет. И он даже на Новый год он обязательно поднимает тост за Раису Максимовну. Он о ней вспоминает довольно светло. Он не то, что там вот в какой-то депрессии по поводу ее смерти, да, но он просто вот до сих пор светло о ней вспоминает и просто очень сильно ее любит. И при этом где-то я сказал, что это, я где-то его спросил, а, ну там Раиса Максимовна так решила. Он говорит, нет, это вот как бы общие домыслы, что типа если я ее так люблю, то есть что она мной там типа управляет. Он говорит, это было совсем не так. Он говорит, послушай жену, сделай наоборот.
Сделай наоборот, есть, да, он вспоминает эту штуку. Да. Как тебе кажется, как он воспринимает самого себя в старости? Он жалеет о своей жизни и о своей карьере? Он ее оценивает как-то более конструктивно, или наоборот, он считает, что все было хорошо и правильно, и вот он сейчас встречает старость в каком-то спокойном, наверное, состоянии.
Нет, конечно же, он, как свойственно великим людям, у него есть рефлексия. То есть, чем он отличается от того же Путина, Путин считает, что он все делает правильно, даже удивительно в этом отношении. Я помню его интервью, вот такое откровенное Колесникову, где он сказал, что он не делает ошибок. Горбачев, он признает свои ошибки, сожалеет и о многом. И в том числе, ну, конечно же, как он про 90-й год, 91-й год. Но он не сожалеет об одном. Он никогда не жалел и не жалеет о том, что он повел страну по этому демократическому пути.
Нельзя уже закопать Горбачева и перестройку. Нельзя. Кому еще удавалось повернуть вот так весь мир? И в это время мне предлагают, почему я не застрелился?
Кто вам предлагал?
Наши.
Почему не застрелились?
Я виноват. В чем виноват? Одни обвиняли, что я Венгрию отдал, другие что Польшу. Германия. А кому отдал? Полякам и венграм. Это, конечно, дико. Другие не отдают.
Я помню, когда он рассказывал историю, когда вот совершились эти выборы парламентские, на которые правящая партия проиграла, по сути. Вот. Он приходит в Кремль, все говорят, все сидят такие мрачные, и он приходит такой радостный и говорит, я поздравляю вас. Они такие, с чем поздравлять-то? Ну, смотрят на него, как на умалишенного. Он говорит, ну как, с чем? Ну, как бы, демократия победила. Наконец-то совершились первые демократические выборы. То есть, ему настолько ему было важно, что он был готов проиграть, но при этом он считал себя выигрышем, как человеком, который принес, дал народу право решать, что будет со страной.
Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Пишите нам на почту podcast@medusa.io или в Telegram «Медуза loves you». А также подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст и ставьте нам оценки в iTunes, потому что это помогает другим узнать о том, что мы есть. До встречи через неделю.
А вот если бы... Не было бы так вот, Михаил Сергеевич не повернул ситуацию, может быть, сейчас до сих пор был бы генеральным секретарем, был бы самым долгим генеральным секретарем ЦК КПСС в истории Советского Союза.
Это был бы уже не Горбачев.
Это был бы уже не Горбачев, да.
Не Горбачев. Это был бы Ельцин, еще какой-нибудь мудак. Мудак – это очень интересное политическое слово. В колхозе в Воронцово-Александровском районе проходит встреча руководителей колхозов. И секретарь райкома ведет с ним беседу. Беседу вот какую. Министр сельхозтехники, покойный теперь уже, пообещал этому председателю колхоза и решил проблему. Выделил, продал. Досрочно, как говорится, 15 тракторов, но колесных, хороших, по-моему, белорусских. Получил он эти, приезжает, секретарь райкома его приглашает. «Послушай», называет его, «ты имей в виду, что сельское хозяйство вести, это не будя, а ветрить.